ruboradio.com.
Добрый вечер! В эфире передача «Коробочка Монпасье» и ее ведущая Марина и Тамила.
Добрый вечер!
В гостях у нас наша подруга Алиса.
Добрый вечер!
Мы сегодня поговорим о преимуществах и недостатках двуязычия. Двуязычие воспитания детей в семье. Мы живем, как мы уже говорили, на двух берегах. Между берегом, оставленной нами Родиной, и между берегом сегодняшним американским. Вся наша троица, я, Тамила и Алиса, мамы. Дети у нас у всех разного возраста. И мы прошли разные этапы в Америке воспитания и образования наших детей, в том числе и с точки зрения их языкового понимания и языкового самоощущения. Самая молодая мама Алиса, которая сюда приехала подростком и сама была...
Но она уже не подросток, я так на всякий случай для наших слушателей.
Выглядит она, конечно, как подросток, но она прошла сама дорогу человека, который учил язык в Америке, учился говорить по-английски. Теперь она мама очаровательного годовалого молодого человека с редким именем. И вот мы хотим начать с того, что как выбирают наши соотечественники имена для своих детей, родившихся в Америке, чем они руководствуются. Алиса, вот у вас с мужем был выбор имени? Из скольки имен вы выбирали? Что-то было определяющим?
Да, мы долго думали. Ну, наш главный параметр был, мы должны были назвать на букву «С», и нам очень понравилось имя Сава.
Сава?
Сава.
Звучит очень экзотично, даже для русскоязычного уха, и очень красиво.
Спасибо большое. Да, нам понравилось очень имя Сава, и мы, в принципе, не очень заостряли внимание, как оно будет звучать на английском. Дело в том, что если посмотреть на американский melting pot, как говорится, винегрет, который происходит сейчас в Америке, очень много разных и интересных, и не очень имен. Я так подумала, имя Лаквиша или Латиша звучит как бы... не намного сложнее произносить его, чем имя Сава. Сава имя мне показалось немножко универсальное, оригинальное. Ну,
то есть, Алиса, совершенно не было никакого такого размышления о том, как же вот будет звучать здесь, или как это имя будет звучать там, на том берегу, и насколько важно, чтобы это имя было само по себе интернациональным. Ты об этом вообще не думала?
Мне оно показалось достаточно интернациональным. Мне оно понравилось моему мужу, и это был главный фактор.
Ты знаешь, интересно, я своего ребенка назвала именем Вадим, славянским именем, когда мы жили еще в Белоруссии. И моим критерием главным было, чтобы отчество моего мужа, то есть имя моего мужа, отчество Игорь, сочеталось. По законам слогового сингармонизма, я все-таки лингвист, по первому образованию, Вадим Игоревич звучало, с моей точки зрения, очень хорошо.
Да.
А когда мы приехали сюда, мой 6-летний ребенок сказал, что имя ему не нравится, он хочет быть Джоном или Полом. Поэтому, когда он подрастет, он это имя сменит. Прошло некоторое время, он понял, что быть Вадимом – это cool, что никого больше с этим именем нету. Это имя теперь фигурирует и в его Skype имени, и в его имейле. Он даже избегает собственной фамилии, а говорит больше об имени. Именем своим он очень гордится. Так что я думаю, что ты выбор свой сделала правильно. Главное, чтобы твой ребенок на разных этапах своей жизни с ним смог сжиться, ну, и смог его хорошо использовать.
На самом деле, вы знаете, мне кажется, что это не совсем, ну, неважно, наверное, в какой стране ты живешь, и являемся ли мы здесь приезжими или иммигрантами, хотя Марина не любит это слово.
Не люблю.
Потому что я сама со своим именем, я вот помню, живя в бывшем Советском Союзе, и я как бы вот не хотела быть Тамилой, мне казалось это очень сложно, потому что когда говорят, девочка, как тебя зовут? Я говорила, Тамила. Они говорили, как? Мне хотелось попроще что-нибудь.
И кем ты была?
Я не была никем, но хотела бы быть в душе Таней.
Да, а я в душе хотела, очень хотела быть Снежанной. Мне казалось, что вот уж красивее этого имени представить невозможно. Сейчас представить себя Снежанной мне крайне сложно.
Но вот все-таки, возвращаясь, значит, к теме именам, именно вот здесь я была на очень многих форумах, на форумах, на одних из этих форумов я являюсь частым посетителем, например, форума «Мири Мама», и вот там девочки постоянно в обсуждении, девочки, которые ожидают малышей, постоянно они обсуждают, как назвать так, чтобы это было удобно и для американцев, и для русских бабушек и дедушек. Но вот сейчас, Алис, ты уже вот, как бы, вы уже прошли стадию выбора имени, все, вы уже определились, да. Малышу годик. И вот теперь, наверное, следующий этап, правда? Что дальше делать? Куда ты его дальше будешь отдавать? Какой садик вы выбираете? А хотите ли вы его сразу погрузить в американскую среду? Или ты все-таки будешь думать о русском садике? Вот какие ваши планы?
Я хотела спросить у Алисы еще. У тебя есть уже определенный набор критериев? Мы же помним, что в Японии ребенка в детский сад записывают, как только он родился. Это гарантирует ему дальнейшее продвижение по карьерной лестнице. Так вот, для годовалого Савы ты уже построила некую лестницу, где он начнет свою учебно-трудовую деятельность?
Ну, начал он ее уже с русской няней. А продолжит у нее, он ее, я надеюсь, в русском детском саду. У нас рядом есть недалеко от нашего дома Теремок.
И... Знаем, знаем.
Да, вот о нем очень хорошие отклики. И у вот, подругины дети ходят туда, мне очень нравится. Я была на нескольких утренниках. Я рассчитываю, что Саве тоже понравится в Теремке.
Вопрос. А для тебя русскоязычность данного садика была основным критерием или что-то еще тебя подвигнуло отправить ребенка в русский детский сад?
Да, что-то еще. Нет, русский язык не самый главный. Я не руководствовалась языковыми барьерами, когда я выбирала садик. Я даже его и не выбирала. Это как-то само собой так произошло. Ну, естественно, он пойдет в Теремок. Он рядом, и все ходят, и я все это знаю. Я как бы, вспоминая свое детство, решила, что я не хочу, чтобы мой ребенок ходил в американский садик и спал на полу. Я не хочу, чтобы мой ребенок рисовал руками на стенках. Я хочу, чтобы он умел держать карандаш правильно в руках, правильно кушать ножом, вилкой, ложкой, и я точно знаю, что это его научат в русском детском саду.
Алиса, а ты не боишься, что ты таким образом его изолируешь от американского общества? Все-таки он родился здесь, это его родина, он американец, и он у тебя будет ходить в русский детский садик, он был с русской няней, теперь он идет в садик, то есть ты по-прежнему его держишь отдельно от той среды, к которой он принадлежит. Тебе это не страшно? Ты не думаешь, что ты можешь как-то его изолировать?
Да, я думаю, что я могу его изолировать, но за счет того, что он маленький и, как известно, дети очень быстро адаптируются, и еще по другой причине, он живет в Америке, в магазинах, в очереди, в автобусе, в машине, в телевизор, он все равно будет эту речь слышать параллельно. То есть не то, что я его заброшу в какой-то омут, где все китайцы, и в какой-то момент, когда ему будет 6 лет, и он не поймет, что происходит. То есть какие-то слова, какая-то база, у него не будет шока. Как было у некоторых детей, которые эмигрировали в Америку, не изучая там английского языка. То есть я за это не переживаю, нет. Он будет... знать, не то что знать, он будет слышать несколько языков сразу, поэтому я думаю, что будет все в порядке.
Тамил, у меня к тебе вопрос. Твоя дочь Вероника прошла как раз по дорогам американского русского детского садика, и сейчас она пошла в школу. Каковы твои впечатления? Была ли некая, скажем, транзитная зона, была ли зона комфорта нарушена некими какими-то шоковыми вещами, или... Все прошло гладко, и не сожалеешь ли ты о выборе?
Ну вот на самом деле все эти мысли, они также, конечно, посещали и меня, когда я была перед этим выбором, куда отдавать ребенка. Я тоже так же руководствовалась примерно такими же причинами, что и сейчас Алиса назвала. Я хотела, чтобы ребенок был в русском садике, потому что мне это знакомо и понятно. Но потом я стала также метаться, как многие родители перед киндергарденом. Я начинала думать, может быть, куда-то быстро отдать ее на полгода в прескул, в американский, хотя бы на 2 дня, чтобы она как-то нахваталась. Вот. Но, в общем-то, на самом деле все прошло гораздо проще, чем я ожидала. Да, у нее был, наверное, какой-то период, когда, может быть, она немножко стала молчать в этом садике и не так сильно общалась с детьми. Но мне кажется, в это время мозг ее активно накапливал информацию, активно накапливал язык. И потом она заговорила. Но я вот опять же читала на моем форуме о мире мамы, девочки рассказывают другие истории. Были истории, когда ребенок замыкался на гораздо дольше срок, на полгода, на 9 месяцев молчали. Но нет ни одной истории, которого заканчивалось тем, и все. Мой ребенок так и не заговорил.
Замолчал.
Замолчал навсегда, да. Не заговорил ни на русском, ни на английском. Все истории заканчиваются одинаково благополучно. Хэппи-энд есть везде, говорят на...
Просто к этому надо быть готовым. Да.
Тамил, а что тебя еще привлекло в детском саду? Помнишь, мы с тобой обсуждали, и ты мне говорила, что на тебя нахлынули некие детские твои воспоминания.
Да, да, да. То есть сидеть и смотреть утренник, и видеть, как твой ребенок скачет в костюме белочки, ты просто...
Как совершенно... и ты скакала.
Как и я скакала когда-то, да. Это, конечно, очень приятные воспоминания. И мне кажется, это как-то связывает тебя с твоим ребенком. Ты видишь эту прямую связь поколений. И это, конечно, очень приятно. Это много.
Это стоит. Приятно, но это не случайно не эгоизм?
Ну, наверное, родительский эгоизм.
Может, ей и нужно потом... быть Синдереллой, а не...
Ну, и потом, наверное, знаешь, еще и это гораздо проще, потому что мы говорим по-русски. Мне, конечно, гораздо проще подготовить ее со стежком для Белочки, чем для Синдереллы, где я с акцентом, может быть, не на плохом английском, но с акцентом буду говорить, естественно.
Итак, наш первый вывод, который мы сделаем... Мы выбираем для наших детей русскоязычный детский сад, во-первых, для того, чтобы не прервалась связь поколений, как мы любим говорить, а во-вторых, для того, чтобы убедиться, что наш ребенок с первых своих самостоятельных учебных шагов нашел некую нишу, где он чувствует себя комфортно, где некая привычная с рождения для него среда имеет свое продолжение, где у него есть новые друзья и где он учится говорить по-русски.
И можно, если я еще добавлю то, что это к тому же еще и дар. Второй язык или первый язык – это большой дар, который мы можем дать своим детям с самого рождения. Я не вижу причины, почему мы не должны это сделать.
Я с тобой согласна. А теперь мы послушаем музыку.
Ruboradio.com. Единственное радио с таким названием. Реклама на Руборадио.
Компания Party Time Boston предлагает профессиональную помощь тамады и диджея в проведении любых торжественных мероприятий. Свадьбы, дни рождения, бар и бат-митсвы, дискотеки, караоке, корпоративы и частные вечеринки. Мы поможем превратить ваш вечер в настоящий праздник. Звоните нам по телефону 617-505-4104 или ищите нас в интернете по адресу partytimeboston.com.
Бухгалтер. Бухгалтеру рознь. В AJST Accounting Лев Агранович и его профессиональная команда четко и слаженно решают любые вопросы по развитию малого и среднего бизнеса, финансовому анализу, стратегическому бизнес-планированию, пейролам и, конечно же, налогам. Куда же без них? AJST Accounting. Мы делаем жизнь наших клиентов легче. 617-840-09-82.
Подвальные новости. С нами веселее. Слушайте на Руборадио каждую пятницу в 5:30 вечера.
Лето. Ля-ля-ля-ля. Я и жарен, как лето. Ля-ля-ля-ля.
Шашлык. На фестивале «Эхо-2012». Вернись к своим истокам.
Информация на www.russianrock.net.
Еженедельно Руборадио слушают тысячи бостончан в возрасте от 25 до 45 лет. У вас или у вашего бизнеса есть что им предложить? Рекламная служба Руборадио к вашим услугам. Всего один звонок, и вас услышит весь Бостон. Телефон 617-702-2295. Звони прямо сейчас. Реклама на Руборадио. Это удачный шаг в развитии любого бизнеса. Станьте популярными вместе с нами. Не успели записать телефон? Специально для вас повторяем. 617-702-2295.
Ruboradio.com. Единственное радио с таким названием.
Переживаю сознание о тебе, думаю рвано и ранено о тебе, и убедительно в роли себя для других. существую. Сколько веселья вокруг, а счастливых нет. Лидокаиновый бродит во мне рассвет. Лидокаиновый бродит во мне рассвет. Жизнь протестует. Набери мое имя в гугле, прочитай километры лажи. Что еще в этом чертовом мире тебе про меня расскажут? Но пожалуйста, слышишь, пожалуйста, согласись на последнюю встречу. Я не могу, не могу, не могу больше. Весна по щекам поцелуи хлещет. Куполом золота медью горят леса. Если не любишь, уже не терпи, бросай. Если не любишь, уже не терпи, бросай. Знаю, как сложно. Если открылся, не смей ни о чем жалеть. Пусть будет небо ближе ко мне на треть. Пусть будет солнце, и лучше на нем сгореть, чем задохнуться. Набери мое имя в гугле, прочитай километры лажи. Что еще в этом чертовом мире тебе про меня расскажут? Но, пожалуйста, слышишь, пожалуйста, согласись на последнюю встречу. Я не могу, не могу, не могу больше. Весна по щекам поцелуи хлещет.
Продолжаем нашу программу «Коробочка Мопассе» и говорим о двуязычии наших детей. Это во благо или это дополнительные трудности, которые мы выстраиваем своими руками на их пути? В продолжение нашего разговора мы хотели бы обсудить тему, на мой взгляд, весьма актуальную, что есть родной язык для детей, рожденных от родителей иммигрантов русскоязычных в Америке. Это язык рода, язык, привнесенный оттуда, с другого берега, или это язык родины, сегодняшней родины ребенка, который родился в Америке.
Вот, Алиса, как ты думаешь, вот ты вот сейчас опять, у тебя совсем недавний опыт был и есть. Вот как тебе кажется?
Ну, мне кажется вообще, что язык — это такая цикличная вещь. Сначала тебе, наверное, самый главный и важный язык в твоей жизни — это язык, на котором говорит твоя мать. Ты младенец, и вот эта связь, естественно, она потрясающая связь.
Да, песенки, да, все, которые мама поёт.
Песни, стишки, колыбельные. Это все происходит на языке, на котором говорит твоя мать. Это вот первый язык, это эмоциональный язык, это душевный язык, это очень важный язык вообще в становлении ребенка личностью. А потом, мне кажется, уже когда ребенок ходит в садик, в школу, он уже себе как-то выбирает. Но еще очень важный факт, язык, твой язык родной — это язык, на котором ты думаешь. Может быть, язык, на котором ты видишь сны. Хотя вот я знаю, Тамила, твоя дочка часто уже видит сны на английском языке, да, поэтому вот, может, у нее вот этот цикл русского языка сменяется на английский.
А у сына, наверное, моего такой же точно, 100%, наверное, все сны только идут на английском. Но хорошо, а вот дома тогда, вот когда ребенок уже приходит в ту стадию, вот Марина, вот у тебя более, да, старший сын, на каком языке ты предпочитаешь, ты считаешь, нужно говорить дома? если уже язык родины – это язык английский?
Вот тут хороший вопрос, на каком языке мы будем говорить дома. Мой ребенок приехал сюда, ему не было 6 лет. И первым моментом русский язык был полностью им отторгнут. Он захотел быть частью здешнего общества, частью своей школьной жизни и старался говорить по-английски даже с нами. Но мы твердо придерживались того постулата, что все-таки язык сохранять нужно, и старались с ним говорить по-русски. А вот лет в 13, когда мы стали ездить в Европу, встречаться с нашими друзьями, которые привозили с собой таких же подростков, худо-бедно говорящих по-английски, мой сын решил, что если он начнет говорить свободнее по-русски, это будет одним из его преимуществ и в здешней жизни. Поэтому вот могу сказать, что с 13-14 лет его русский язык стал намного более активным. Когда я уезжаю по работе в Москву, он мне пишет в скайпе только по-русски, причем по тем отличным фонетическим ошибкам, которые он делает, я понимаю, что он не Google Translate использовал, а как услышал, так мне и написал. Он смотрит русские фильмы. Я помню, когда мы пошли на отличный фильм «Everything is Illuminated», где полфильма все говорят по-русски, и Шнур поет хорошим русским матом. Ребенок вышел очень довольный и сказал, что все-таки классно, что я по-русски говорю. Американцы кругом в кинотеатре и половины не поняли того, что понял я.
Марина, ну я на самом деле вот немножко здесь с тобой поспорить бы хотела. Мы бы даже не поспорить, а порассуждать. Вот ты сказала, что дома мы будем говорить по-русски. И очень много людей считают, что это их правило. Дома говорить только на родном языке матери и отца. А вот не кажется ли тебе, что это можно оттолкнуть ребенка? Потому что я слышала, вот, например, у меня даже моя дочка, она приходит со школы, там что-то произошло, и ей хочется быстро мне это рассказать, поделиться. И она, конечно, начинает говорить со мной на языке, на котором она говорила в школе, где вся эта проблема ее случилась на этом языке. И тут я ей говорю: нет, я тебя не понимаю, говори со мной по-русски, не надо говорить на английском языке. И ребенок мне говорит: а, never mind.
Она и замыкается,
все. Конечно,
да?
И все, она уже не хочет, конечно.
Тем самым
отталкиваешь. Да, я ей так очень ментор сказала: ты знаешь, мы продолжаем говорить, нам не надо так. И все, и она говорит: never mind.
То есть отношения матери и дочки страдают в данной
могут.
Ситуации? Могут пострадать.
Но я с тобой согласна, просто тут уже как бы собственные педагогические способности должны проявиться. Разумеется, есть проблемы, которые мой сын, особенно когда он волнуется, начинает тарахтеть по-английски, я выслушиваю и пытаюсь, по крайней мере, проанализировать ситуацию уже по-русски, не говоря ему «замолчи, давай вернемся к родному языку». Моя основная мысль была в том, что конкретный мой ребенок, честно говоря, не очень способный к языкам. Мою способность к языкам он, увы, не унаследовал. Он стал понимать в достаточно сознательном возрасте преимущества и бенефиты, как здесь принято говорить, еще другого языка, который ему дается, что называется, как язык матери, язык отца, язык той страны, откуда он приехал. И для него теперь это некоторым образом cool. Опять же, употребляю английское слово, но говоря о американских подростках, это на самом деле так. Он даже в резюме для летней работы своей с удовольствием пишет, что он свободно владеет русским языком. Алиса, ты хочешь добавить что-то к моему рассказу?
Да, я хотела спросить вас. Вам не кажется, что для родителей это дополнительная работа? То есть тот момент, когда вот этот цикл происходит, и приходит тебе ребенок домой и говорит: не хочу по-русски говорить, и вообще это стыдно, и ты приходишь ко мне в школу, говоришь на каком-то арабском языке.
И еще с акцентом.
С акцентом, да, когда с учителями. И вообще все это мне нравится. Здесь, в принципе, половина могут сломаться и сказать: да ладно, буду я с ним разговаривать на английском языке, только не хочу этих скандалов. На скандалов. Мне так легче.
Ну да, но, наверное, причины разные. Кто-то в избежании скандалов.
Да, говорит, так говорит, что вас оставляет, например, оставаться уверенным в том, что это нужно, и я, да, буду с ним ругаться иногда, но я знаю, что в дальнейшем ему будет легче. Почему вы не опускаете руки?
А мы с Тамилой, когда обсуждали передачу, она мне привела отличный пример с знаменитым российским хоккеистом Павлом Буре. Если бы его мама рассуждала так, как рассуждает половина мам, не хотящих говорить с детьми по-русски, так проще. Она бы братьев Буре, Валерия и Павла не таскала бы в 5 утра каждый день через всю Москву для того, чтобы они успевали на тренировки и стали тем, кем они стали, особенно Павел. Мы понимаем, что заставляя детей или принуждая детей, или создавая ситуацию для наших детей говорить по-русски, мы создаем дополнительные сложности себе. Но если мы четко видим, что ясно видим, что наш ребенок в итоге от этого выигрывает, Я думаю, что это все окупается старицей. Я хочу сказать, что сегодняшний мой опыт преподавания в российских бизнес-школах и работы с американцами, которые по делам бизнеса, по делам образования находятся в России, я встречаю огромное количество молодых людей, у которых нету ни половины русской бабушки, ни четвертинки русского дедушки, но желание выучить русский язык дает им колоссальные преимущества на российском рынке труда. Они находят работу гораздо лучше, чем их только англоговорящие коллеги с лучшими университетами и прекрасными резюме. Тамила, ты хочешь что-то мне сказать,
да,
по этому поводу?
Да, я, опять же, все-таки, знаете, вот я бы не стала бы так говорить, что вот это вот мы делаем только от того, что нам лень, и, или это большая работа. Наверное, в общем-то, есть, это да, есть, это правда, я согласна, что это большая работа для нас, как для родителей. Но у многих, многим руководит не лень, а вот именно желание помочь своему ребенку ассимилироваться, стать здесь 100% американцем. Поэтому они готовы на плохеньком, кривеньком, но английском говорить дома. И вот я всегда, мне вот удивляло, вот это желание помочь ребенку ассимилироваться может вступать в конфликт с желанием дать ему интеллектуальное развитие, потому что второй язык, любой язык, это все равно является большим рычагом для развития мозга. Я хотела бы вот зачитать фразу, которую я нашла в форуме, на форуме Америмама. «Активное использование всех имеющихся вторых языков обеспечивает преимущество индивидууму во всех отраслях человеческой деятельности, включая старость, вплоть до облегчения и замедления развития деменции. Сопоставимо такое преимущество лишь с активной музыкальной деятельностью».
То есть, послушав тебя, я понимаю, что людям, говорящим на двух, трех или более языках, болезнь Альцгеймера светит намного меньше, чем всем остальным, которые по русскому языку предпочитают не говорить и используют сломанный во всех местах.
Спасибо за хороший аргумент, да. Я его буду использовать в воспитании
ребенка. Алиса, как медсестра, здесь, наверное, могла бы нам сказать уже более такую профессиональную точку зрения, насколько это поможет избежать Альцгеймера. Я слышала, есть другие средства.
Да, пейте кофе.
Вот, например, кофе.
Ну, ребят, тогда мне Альцгеймер не светит никогда вообще, потому что кофе я пью литрами, языков использую много. Так что я
проверим, буду... проверим на тебе.
Да, давайте будем жить долго и проверим на мне, как это на самом деле будет работать.
Ну, очень вот интересная, кстати, вот была полемика, ты вот рассказывала «Азбука ведет». Ты, может, скажешь нам про
вот мы сейчас послушаем музыку, а после этого поговорим о совершенно иной точке зрения на двуязычие и адаптацию в среде языка.
Набираешь номер мой, молчу. Не знаешь, где и с кем.
Не знаю, где и с кем.
Сегодня где-то движ, и я опять не сплю. И еле на ногах стою.
Детка, ты так любишь исчезать каждый вечер от меня. Как же я хочу тебя обнять. Не обманывай меня. Beauty, 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 тебя. Ты похудела,
я похудела.
Ты похудела на моих глазах. Ты похудела.
Тобой сойду с ума. Ты обещала, что у нас будет любовь, а ночь уже почти прошла.
Ты где-то там тусишь, подводные хиты, и у тебя свое кино. Я снова в телефон, где наш
beauty, 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 ты похудела, ты похудела на моих глазах, ты похудела.
Мы продолжаем. В студию Роборадио Тамила, Алиса и Марина. И мы говорим о двуязычии наших детей. Преимущества и сложности, которые мы привносим в их жизнь.
И в свою тоже.
Перед музыкальной паузой я начала разговор о нашем с Тамилой любимом блогере Светлане Букиной, также известной как Азбуки Веди. Она, кстати, барышня наша бостонская, переехавшая теперь в Мэриленд и вещающая оттуда. Так вот, она, будучи человеком очень умным, острым, но страшно агрессивным, считающим, что есть только одна точка зрения ее, все остальное неправильно, так вот, будучи матерью двоих рожденных в Америке детей, она считает, что никому не нужен русский язык только в качестве бытового общения, и то это не обязательно. Она считает, что мы ограничиваем ассимиляцию наших детей, их плавное внедрение в американскую жизнь. Русский язык, который мы можем им дать, все равно неким образом хромает на обе ноги. Наше желание дать им понятие о кружках, театральных спектаклях, фильмах и книгах – это лишнее. Мы не растим русского человека в Америке, мы растим американца. И проводит параллель с индийской культурой и с индийской, скажем, общиной, которая называет детей именами из 18 букв. Каждое лето дети проводят у бабушки в районе города Дели. И американская мечта и американская, скажем, инкорпорированность уходит все дальше и дальше. Я с ней не согласна. Я считаю, что все это некие издержки воспитания и перетягивания одеяла. Мне кажется, что второй язык, особенно если у ребенка есть способности к языкам, и он готов им полноценно овладеть, это благо.
Вот. Но я, наверное, в чем-то, может быть, с ней согласна в плане того, что ну, все-таки мы действительно растим американцев. Все-таки они американцы, хотя бы по факту своего рождения. И никто из нас, наверное, не хочет сделать из своего ребенка чисто белую ворону, которая будет не принята одноклассниками или ребятами по двору. Но в то же время я совершенно не вижу, как русский язык в той мере, в которой мы сами можем его дать, может помешать или как бы помешать этому ребенку до такой степени, что просто его откинуть и сказать, что это не нужно.
А я вообще не понимаю, например, почему это проблема. У меня столько много интересных иммигрантов, которые приехали сюда в 15-16-летнем возрасте.
Как ты?
Как я, да. Очень успешные, закончили колледж, потом поступили в университет, кто-то сразу поступил в хороший, кто-то комьюнити колледж закончил, перевел кредиты. Это все был процесс обучения, становления, и они абсолютно себя чувствуют комфортно в американской жизни.
Алиса, но они приехали в каком возрасте сюда?
Они, ну, 15-16.
Так это возраст, наверное, все-таки по-другому. Наверное, тот ребенок, который прошел в школу, там, ту школу, на том берегу, и который овладел русским языком не только потому, что на этом языке говорили его бабушки, дедушки, мама и папа, а он походил, у него была литература, у него были другие классы, где ему язык был дан в том богатстве и в том масштабе, в котором, к сожалению, мы не можем дать здесь своим детям, как бы мы ни старались. На самом деле для меня вот и для моих друзей, у которых дети возраста моей дочери, это проблема. Мы думаем о том, стоит ли дальше, насколько надо педалировать русский язык, насколько нужно давать его, в каком масштабе, насколько нужно давать грамматику и говорить, что чаще опиши через «а», «стеклянный», «оловянный», «деревянный», «не забудь это правило». Насколько мы можем это сделать?
Кстати, совершенно замечательная игра, которую ты провела со своим старшим сыном, мне очень понравилась.
Но она была грустной, грустный результат. Не знаю, Марина, говорила ли я тебе, я спрашивала у своего сына, несколько слов, порядка 15. Знает ли он значение таких слов, допустим, как ненастье, слякоть, иней, моросит,
затылок,
вереница, в крапинку. А, кстати, в крапинку он решил, что это от слова краб. Поэтому то есть 30% этих слов он знал значение, к сожалению.
В таком случае мы подходим к несколько иной проблеме. В каком объеме и на каком уровне, и главное, для чего мы хотим своих детей учить нашему родному языку? Мой собственный жизненный опыт и все те языки, которые я учила в сознательном возрасте, и которые я думала, что после переезда в Америку мне никогда не понадобятся, обернулись, с моей точки зрения, абсолютно неоценимым багажом и моим конкурентным преимуществом в моей сегодняшней карьере. Но кто может гарантировать, что моему сыну, чья специальность в университете математика и статистика, русский язык очень в жизни понадобится? Тем не менее, я считаю, что в том объеме, в котором я могу ему дать, а еще бы лучше бы мне не быть ленивой, а заниматься с ним больше, язык ему пригодится.
Марина, тебе кажется, он ему повредит?
Абсолютно точно нет.
Все.
Это на самом деле хороший вопрос, повредит или нет. Другое дело, что есть дети, которые действительно способны к языкам, которые легко учат 2 и 3 языка, а потом 4, 5, 6, 12 ставят на полочку книжную, где все расписано по кусочкам и по квадратикам, где есть место и для грамматики, и для лексики, и для синонимов, антонимов, омонимов и всего остального. Но мы должны понимать, действительно ли наши дети, ваши маленькие, мои подросшие, действительно ли они из этого ряда. И, может быть, занятие теннисом твоему Саве через 5 лет будет гораздо интереснее, чем сказка про колобок.
Ну, и, да, интереснее и полезнее с физической, может, точки развития.
Я абсолютно с вами согласна, потому что у меня оба родители музыканты, и мама, посмотрев на меня в 5 лет, сказала, что ей это не нужно. Папа с ней согласился, и вот как бы я не имею никакого прямого
отношения. Ну, ты сожалеешь?
Нет, какие-то моменты, да, но я, зная себя, понимаю, что я бы этим не занималась.
Ну, все-таки язык, наверное, немножко все-таки это немножко из другой оперы, я бы так сказала, если говорим про музыку. Если это возможно дать, опять же, я говорю, мы говорим дома, у нас дома мы говорим по-русски, поэтому я не представляю, как бы я стала говорить со своими детьми на каком-то английском, может быть, хорошем достаточно уровне, потому что я работаю на нем, но, тем не менее, все равно не в моем родном языке. И вот, кстати, как пример я бы хотела привести еще раз, если я уже говорила про своего сына. Он прошел через все эти стадии, про которые мы сейчас упомянули. Он был здесь сначала в русскоязычной среде, он был выращен русскоязычной бабушкой, потом он пошел в киндергарден, и там он помолчал какое-то время. Потом он пошел уже в первый класс и дальше, и стал дружить с американскими своими друзьями. И вот я у него спросила, когда я готовилась к этой передаче, я говорю, ну вот как ты думаешь, Рубен, вот на каком языке мы должны говорить дома? И ребенок совершенно не задумываясь сказал, мы должны говорить по-русски.
Это приятно слышать.
То есть твой ребенок ответил на вопрос, который мы в течение нашей передачи пытаемся решить. На каком языке наши дети должны говорить дома, что язык принесет в их русский язык в их будущую жизнь. Мы не успели поговорить о других иностранных языках, которые бы нашим детям тоже бы пригодились.
Не мешало бы.
Абсолютно. Но я глубоко убеждена, что знание русского языка как второго родного или первого родного, тут уж по ситуации, им только в этом поможет. С другой стороны, говоря о нашей следующей передаче, я бы хотела сказать, что требуя от наших детей русского языка, правильного, красивого, грамотного, мы задаем ли себе вопрос, а кто является для них примером, да, носителем вот этого языка?
На самом деле, вот такие вот простые предложения, как, например, ну вот у меня завтра назначен appointment с иншуринсной компанией, где я собираюсь сделать клейм по моему кейсу. То есть, наверное, каждый может себя узнать здесь, где 50% слов совершенно не русских. То есть, вот мы хотим про это поговорить в следующий
раз. Я вспоминаю резидентов Comedy Club, их знаменитую фразу. И главное, Коля, что мы не форхитнули наш mother language.
Да.
Так вот, мы поговорим в следующий раз о том, форхитнули мы его или мы still keep в наших хедах. Что такое русский язык людей, живущих на этом берегу?
И не только. Правда?
И не только. Как говорили мои московские студенты, поймите, профессор, пока с манагером не пошаришь инфу, ничего не получится. И вот об этом мы хотим мы хотим поговорить в следующий раз. И хотелось бы услышать мнение наших слушателей. Как они кипают свой русский язык. Всего доброго. До встречи.
До свидания.
И еще раз до свидания.
В студии Руба Радио были Тамила, Алиса и Марина. До встречи.
До свидания.